Фризен Вильгельм Петрович. Кассета восьмая. Тут будет немножко. Многих других вызывают, но не так вежливо, как в Челябинске. Но здесь мы уже терпим удары. Прилагают рукоприкладство. Петю Изак он схватил за голову, крутя ее. Зине Пуртовой даже плащ порвал при этом. Да и все, что нам дано, не только веровать в него, но и страдать с ним. Я удивлен стойкостью моих дочерей, особенно Аней. Это все нас еще более и более укрепляет. Обыск у нас делали еще месяца два тому назад. Ничего не нашли, потому что ничего не было, а Библию я не дал. Много угроз и на маму. Говорят, посадим, в Челябинске ее пожалели, а теперь посадим. Но мы знаем того, который сказал, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Меня пока еще не вызывали, да, думаю, и не вызовут, ибо ходить я не могу. Только выписался из больницы, да и опять хотели положить. И вообще не знаю, что они будут со мной делать. Письмо тети Зары 25 ноября 70 года. Я нахожусь по-прежнему там же, и изменений в лучшую сторону нет. Побыл опять несколько недель в лагере и опять быстро-быстро отправили в центральную больницу. Долго ли еще будет так длиться, Бог знает. И ему одному все ведомо. Ты описываешь за свою внучку. Да, вот ты уже и бабушка. А ведь я тоже уже дедушка, и Вера моя тоже бабушка. Так, года летят, летят. Одно поколение уходит, другое приходит. И как хорошо, если прожить этот жизненный путь так, чтобы иметь надежду на вечность. Много приходится размышлять, особенно когда находишься в таком одиночестве. И вот думаешь, кто причастен к телу Христову, а кто будет невеста, и кто будет в числе тех, которые приглашены на брачный пир? Все эти вопросы дают глубокое размышление. Сегодня была у меня Вера, не знаю, зачем она приезжала в Ташкент. И как я ее увидел издали, то она худая-худая, бедная. Ей тоже достается больше, чем мне. Ну что я могу сделать, если бы она еще не брала все так близко к сердцу, но теперь она за всех и за все так сильно переживает, и это все отражается на ее здоровье. Вот завтра, 26-го, должно было быть личное свидание с семьей, но не оставили меня в лагере, а отправили сюда, а здесь, в МОП, не дают. Не оставили, потому что боятся, чтобы вдруг не случилось что с сердцем. Сие письмо пишу уже из дому, вернее, из больницы города Ахангарана, куда пришлось лечь для оформления пенсии. Сактировали меня 17 марта, и ровно через два месяца суд освободил меня из-под стражи. 18-го я дал телеграмму домой. Узнавайте, когда приезжать, освободился папа. Ибо судья сказал, что дня через два пришлют определение, а без него не выпускают. Прочитав такую телеграмму, начальник спецчасти посчитал излишним посылать столько много слов и написал: «Приезжайте, освободился 17-го Вильгельм». Это, по их мнению и по Господнему велению, телеграмма и способствовала моему быстрейшему освобождению и в то же время исполнению воли Господней, ибо все сроки им указаны истекли, то есть, как Эрна видела, 2 года, 2 месяца и 22 дня. По получении такой телеграммы и Эрна, приехавшая только что от вас, вся побледнела и с криком заскочила в дом и бегала из комнаты в комнату, не давая никому телеграмму. Разобравшись, в чем дело, мама наша, то есть Вера, жена моя, тут же быстро на автостанцию, на автобус, в МОП. А сват Семен Вальтер, услышав, тоже тут же на автостанцию, берет такси и помчался в Ташкент, обогнав Веру. Она, конечно, не знала. И, приехав в МОП, тут же идет в спецчасть, заявляя, что приехал за мной. Просто мне здесь тоже непонятно, почему так рядом жили, почему так получилось. Я так по-своему думаю, он уже мог бы прийти к маме и как-то обговорить и вместе поехать. А он быстро вперед сам уехал. Поехал на такси, маме пришлось добираться на автобусе. Но ему говорят, сегодня мы его не отпустим, а завтра документы еще не готовы. А он им заявляет, как же так? Вы подали телеграмму, приезжайте. Я нанял такси, а теперь вы говорите завтра. Видя свою ошибку с телеграммой, некуда было деваться. Быстро дали команду произвести расчет, срочно, тут же, за паспортом. Вера, подходя к воротам МОП, видит, стоит такси и думает, вот бы сразу нанять и отвезти меня. Когда смотрит, идет сват. «Ты что здесь?» – она спрашивает. Он ей говорит, «Все в порядке, сейчас его выведут». В это время ко мне в четвертый корпус прибегает нарядчик и говорит, «Быстро собирайся, такси ждет у ворот». Все, Халс и Берков, сердце мое забилось, и я сел. Но тут ребята, один побежал в центральную коптерку с квитанцией за вещами. Словом, все успокаивали меня, взяли вещи, меня под руки повели. Попрощавшись с врачами и остальными, пошли к воротам. Тут и начальник спецчасти бежит, и через несколько минут открылись узкие ворота, из которых в 2 метрах была видна открыта дверка такси. Поприветствовавшись, помчались домой, и в 6:10 меня уже встретили дома мои птенцы. Дома Вова с Розой и Петей были, только что пришли с работы в 6:00. Тут Верочка бежит с Сашей по линии. И так я зашел в свой зеленый двор и лег. Со мной было плохо. От всех волнений пришлось вызвать скорую помощь, которая и сказала при уходе, он умрет. Но я жив по воле Божьей и буду жить сколько ему угодно. О, если бы отойти в вечность, то я рад, что дома, о чем я не раз просил, и он слышал мои молитвы. И не только молитвы, но я твердо убедился, что он и вздохи наши все слышит, и мысли наши все ему ведомы. Он велик и чуден. Нет Бога, кроме Господа нашего Иисуса Христа. В нем мы прославляем Его и будем славить Творца неба и земли. Тут мама немножко записала то, что папа перед смертью говорил. Я говорю ему, бедный папочка, а он, не бедненький, нет, мне хорошо, хорошо, и радуется. О, Иисус, Иисус, никогда не думал. И улыбается, радуется, потом слезы потекли, и все говорит, мне сильно хорошо. Взял меня так, прижал к себе и говорит, я тебя не отпущу. Я ему говорю, что тебе тяжело, он говорит, мне легко, легко, мамочка, и стал петь. Ничего не болит у меня, нет, нет. Зачем, мама, спрашиваешь, так хорошо мне, так хорошо. Я совсем не болею, нет, не болею, ничего у меня не болит. Услышав шум мотовоза, говорит, вот только что-то шумит. Как любит меня Иисус, как любит, до конца. Я дождусь его, он придет за мной. О, бедный мой брат Воллер, передайте ему, что люблю я его. Сколько скорби я перенес за него и сильно заплакал. Скажите им, что я все им прощаю. Скажи им, все-таки не получилось так, как они хотели. О, Лайс, Лайс, мой дружок, о, Лайс, Лайс, и сильно заплакал. Много папа еще говорил, так как видел нечто прекрасное, и все говорил, Господи, я никогда не думал, что так хорошо. Но это помнит Эрна, и пусть она запишет, так как она была дома с мамой, когда папа умирал. Было еще описание, когда папа сидел второй раз. Он тоже писал и передавал листочки, но этого найти почему-то не можем, не знаем, куда утерялось. После первого заключения он освободился в 1966 году. Второй раз он попал в УЗИ в 1968 году. Второй раз дали 5 лет строгого режима, 5 лет ссылки с конфискацией имущества. В ноябре месяце 2000 года я летала в Германию, и у младшего брата Юры нашла записи, которые мама переписывала своей рукой. Это было несколько писем папы к своей сестре Заре до заключения и когда он попал второй раз. Такова уж моя жизнь, да так и должно быть, чтобы прославлять Христа. У Вовы все по-старому. Я мог бы к нему поехать, так как имею скидку 50% по железной дороге из-за инвалидности, но не могу. И так что-то мое здоровье становится все хуже и хуже. Все эти переживания. Бедная Эрна там, как она себя чувствует? А мама плачет. Началось новое гонение на папу. Это он пишет дома, пока его не забрали. Меня первую вызвали в КГБ на допрос. Я работала в Газбанке города Алмалыка. Пришла с обеда, и мне говорят, тебя вызывают туда-то, в такой-то кабинет. Поздно вечером я приехала домой. Уже сильно переживала сама, что дома будут беспокоиться, почему так долго нет меня с работы. Зашла домой, папа лежал на кровати. Я встала так у его ног, у кровати, и стала рассказывать, что вызывал следователь Полванов, что он спрашивал, что я ничего не говорила, только за себя, как обычно, когда родилась, где работаю и так далее. Мы были научены, чтобы отвечать только за себя. Хотя он стал спрашивать за других, за папу, я ничего не говорила. Мы с детства уже знали, что можно говорить, а что нет. Когда так папе рассказала, он лежал и запел псалом «Буря, Господь, завывает». После меня на следующий день были уже разосланы повестки многим, и так стали вызывать. А Эрну, мою сестренку, посадили в КПЗ. Мы, молодежь, хотя нас было немного, договорились вечером без ведома старших братьев молиться за нее. Мы очень усердно молились, и на следующий день утром ее выпустили. Она там пробыла 4 суток. Было ей тогда 18 лет. Поэтому папа пишет тут, что мама плачет. Аня, та не боится, пусть садят, говорит, но важно то, что обычно таких не садят, а садят тех, которые боятся. Ну и Эрна с радостью махнула рукой. Дела с Челябинска здесь хорошо знают, что ее возили в больницу в Челябинске. Я опять внесу немного добавку. Когда папу хотели посадить первый раз в Челябинске, Эрну возили в психбольницу. Ну, хотели прикопаться, сделать так, что как будто ребенок психически больной. Они много давили со стороны, особенно перед судом, чтобы возбудить народ. Поэтому эти дела все с Челябинска пришли в Ахангаран. Далее письмо к тете Заре 20 октября 1968 года. «Здоровье мое очень плохое. Так у нас все по-старому. Но Юрочка только что-то заболел, видно корь. Была у Димы, и, по-видимому, он заразился. Погода у нас отличная. Тепло, люди ходят раздетые, даже в кимоно. Но ночью прохладно, и ради Юрочки мы уже несколько раз протопили. В феврале месяце 68 года у нас в семье появился 10-й ребенок, братишка Юрочка. Стройка у нас почти окончена, и если тебе в прошлом году у нас нравилось, то теперь вовсе. Летняя кухня соединена с домом большой, светлой, теплой верандой. Места сейчас у нас много, рамы с 2 стеклами. Ну а бассейн среди двора с красивым забором ты это тоже не видела. Высылаю Вовину фотку и письмо. Посмотри, прочти, а потом отнеси к Вольфам, пусть им это будет в память. Володя наш служил тогда в армии. У Вольфов своих детей не было. Мы в Челябинске с ними жили по соседству, и они очень любили нашего Вову. Нехорошо хвалиться, но я думаю, что таким сыном можно похвалиться. Пусть Господне благословение его так и сопровождает в жизни. В этом месяце должны нам и языком провести газ. Приезжай варить варенье. Во дворе бассейн, уже пустили воду, он такой, как нарисовал. Пустили уже 2 рыбки. Надо поехать в совхоз за мальками и вырастить их в бассейне. Шарика мы своего застрелили, он сильно заболел, да и был уже стар. Я привез с Мирке маленькую собачку-мушку. Сегодня у нас ночевал Фицемайер, сестры Нюры муж. Хочет подыскать здесь себе работу. Сегодня уже посадили картошку, хотим садить кукурузу. Редиска взошла, растет капуста и так далее. Теперь уже вечер. Сажали кукурузу Аня, Эрна с Вальтерами. Вова и Витя еще копают. Они пока находятся у языков. Скоро должны приехать их родители. Погода такая хорошая, и не хочется заходить в комнату. Наш Юрий растет и крепнет. А то, что я пишу, не зная, сколько на то будет возможность, это значит, что Эрны нашей уже нет дома, посадили. Завтра, вероятно, Аню посадят. На послезавтра Верочку назначили. И так начинается все снова. Многих других вызывают, но не так вежливо, как в Челябинске. Здесь мы уже терпим удары, применяют рукоприкладство. Петю Изак он схватил за голову, крутя ее. Зине Пуртовой даже порвал плащ при этом. Да и все, что нам дано не только веровать в него, но и страдать. Я удивлен стойкостью моих дочерей, особенно Ани. Это все нас еще более и более укрепляет. Обыск у нас делали еще 2 месяца тому назад. Ничего не нашли, потому что ничего и не было.
А Библию я не дал. Много угроз и на маму. Говорят, посадим. В Челябинске ее пожалели, а теперь посадим. Но мы знаем того, который сказал: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Меня пока еще не вызывали. Да, думаю, не вызовут, ибо ходить я не могу. Только выписался из больницы, да и пять хотели положить. И вообще не знаю, что они будут со мной делать. Письмо к тете Заре 25 ноября 1970 года. Я нахожусь по-прежнему там же, и изменений в лучшую сторону нет. Пробыл несколько недель в лагере и опять быстро-быстро отправили в центральную больницу. Долго ли еще будет так длиться? Бог знает, и ему одному все ведомо. Ты описываешь за свою внучку? Да, вот ты уже и бабушка, а ведь я тоже уже дедушка, и Вера моя тоже бабушка. Так года летят, летят. Одно поколение уходит, другое приходит. И как хорошо, если прожить этот жизненный путь так, чтоб иметь надежду на вечность. Много приходится размышлять, особенно когда находишься в таком одиночестве. И вот думаешь, кто причастен к телу Христову, а кто будет невеста, и кто будет в числе тех, которые приглашены на брачный пир? Все эти вопросы дают глубокое размышление. Сегодня была у меня Вера. Не знаю, зачем она приезжала в Ташкент. И как я ее увидел издали, то она худая, худая, бедная. Ей тоже достается больше, чем мне. Но что я могу сделать? Если бы она еще не брала все так близко к сердцу. Но теперь она за всех и за все так сильно переживает. И это все отражается на ее здоровье. Вот завтра, 26-го, должно было быть личное свидание с семьей. Но не оставили меня в лагере, а отправили сюда. А здесь в МОП не дают. Не оставили, потому что боятся, видно, чтоб с сердцем что-то не случилось. Сие письмо пишу уже из дому, вернее, с больницы города Хангарана, куда пришлось лечь для оформления пенсии. Сактировали меня 17 марта, и ровно через 2 месяца суд освободил меня из-под стражи. 18-го я дал телеграмму домой. «Узнавайте, когда приезжать», — освободился папа. Ибо судья сказал, что дня через 2 пришлют определение, а без него не выпускают. Прочитав такую телеграмму, начальник спецчасти посчитал излишне посылать столько много слов и написал: «Приезжайте, освободился 1-го, Вильгельм». Это, по их мнению и по Господнему велению, телеграмма и способствовала моему быстрейшему освобождению и в то же время исполнению воли Господней. Ибо все сроки им указаны истекли, то есть, как Эрна видела, 2 года, 2 месяца и 22 дня. По получении такой телеграммы и Эрна, приехавшая только что от вас, вся побледнела и с криком заскочила в дом и бегала из комнаты в комнату, не давая никому телеграмму. Разобравшись, в чем дело, мама, то есть Вера, тут же быстро на автостанцию и на автобус и поехала в МОП. Сват Семен Вальтер, услыхав, тоже тут же на автостанцию, берет такси и помчался в Ташкент, обогнав Веру. Она, конечно, не знала. И, приехав в МОП, сразу же идет в спецчасть и заявляет, что приехал за мной. Просто мне здесь тоже непонятно, почему так получилось, ведь жили совсем рядом. Я так по-своему думаю, он же мог прийти к маме, как-то обговорить и вместе поехать. А он быстро вперед уехал сам. Поехал на такси, а маме пришлось добираться на автобусах. Но ему говорят: сегодня мы его не отпустим, а завтра, документы еще не готовы. А он им заявляет: как же так? Вы подали телеграмму, приезжайте. Я нанял такси, а теперь вы говорите завтра. Видя свою ошибку с телеграммой, некуда было деваться. Быстро дали команду произвести расчет. Срочно тут же за паспортом. Вера, подходя к воротам МОП, видит, стоит такси и думает: вот бы сразу нанять и отвезти меня. Когда смотрит, идет сват. «А ты что здесь?» – она спрашивает. Он ей говорит: «Все в порядке, сейчас его выведут». В это время ко мне в 4-й корпус прибегает нарядчик и говорит: «Быстро собирайся, такси ждет у ворот». Все. Халс и Беркопф. Сердце мое забилось, и я сел. Но тут ребята. Один побежал в центральную коптерку с квитанцией за вещами. Словом, все успокаивали меня. Взяли вещи, меня под руки и повели. Попрощавшись с врачами и остальными, пошли к воротам. Тут и начальник спецчасти бежит. И через несколько минут открылись узкие ворота, из которых в 2 метрах была видна открытая дверка такси. Поприветствовавшись, помчались домой, и в 6:10 меня уже встретили дома мои птенцы. Дома Вова с Розой и Петя были, только что пришли с работы в 6:00. Тут Верочка бежит с Сашей по линии, и так я зашел в свой зеленый двор и лег. Со мной было плохо от всех волнений. Пришлось вызвать скорую помощь, которая и сказала при уходе: «Он умрет». Но я жив по воле Божией и буду жить сколько ему угодно. О, если бы отойти в вечность, то я рад, что дома, о чем я не раз просил, и он слышал мои молитвы, и не только молитвы, но я твердо убедился, что он и вздохи все наши слышит, и мысли наши все ему ведомы. Он велик и чуден. Нет Бога, кроме Господа нашего Иисуса Христа. В нем мы прославляем Его и будем славить Творца неба и земли. Пишу опять от себя. Папа сильно болел и много. Братья предлагали молиться за него об исцелении, но он сказал: «Не надо, не просите исцеления. Я устал, я хочу домой». Тут мама немного записала то, что папа говорил перед смертью. Я говорю ему: «Бедный папочка». А он: «Не бедный, нет, мне хорошо, хорошо». И радуется: «О, Иисус! Иисус! Никогда не думал!» И улыбается, и радуется. Потом потекли слезы, и все говорит: «Мне сильно хорошо». Взял меня так, прижал к себе и говорит: «Я не отпущу тебя». Я ему говорю: «Тебе тяжело?» Он говорит: «Мне легко, легко, мамочка!» И стал петь. «Ничего не болит у меня! Нет, нет! Зачем спрашиваешь? Так хорошо мне! Так хорошо! Я совсем не болею! Нет, не болею, ничего у меня не болит». Услышав шум мотовоза, говорит: «Вот только что-то шумит». «Как любит меня Иисус, как любит, до конца! Я дождусь его, он придет за мной. О, бедный мой брат Буллер, передайте ему, что люблю я его. Сколько скорби я перенес за него и сильно заплакал. Скажите им, что все я им прощаю. Скажи им, все-таки не получилось так, как они хотели. О, Лайс, Лайс, мой дружок, Лайс, Лайс!» И сильно заплакал. Много папа еще говорил, так как видел нечто прекрасное, и все говорил: «Я никогда не думал, что так хорошо. Но это помнит Эрна, и пусть она запишет, так как она была дома с мамой, когда папа умирал, а мы жили уже в Мирке. Я еще помню, как он перед этим говорил, когда мы там были, что видел рай, как там прекрасно, только, говорит, как целлофановая занавесь разделяла. Поэтому он все время говорил: «Я никогда не думал, что так хорошо». Дальше я хочу опять добавить кое-что от себя, что помню. Конечно, папа тут описал совсем немного, когда был в заключении, а отсидел, как говорится, от звонка до звонка 5 лет. В 10:00 забрали, и в 10:00 ровно через 5 лет выпустили. Второй раз, по воле Божией, ему не пришлось отсидеть весь срок, да еще 5 лет ссылку. Теперь я хочу еще писать одно обстоятельство. Когда папу забрали первый раз, ему во сне Господь сказал, что будет в заключении еще раз. Он рассказывал, я это помню, как ему было об этом открыто. Он, сколько помню, как раз ехал в поезде, по-видимому, в лагерь. Может, в то время, которое он описывает, когда ехал в лагерь ЭТК-16. Папа говорил, когда я получил такое откровение, что буду еще раз в заключении, отвернулся к стене и заплакал. Что думал, когда заплакал? Почему заплакал? Не знаю. Он и мы все думали, что он умрет в тюрьме, потому что был очень больной. Часто я просыпалась от того, что его рвало, когда еще был дома. Сколько раз ночью мне с братом Володей приходилось бежать на овощехранилище, оно было недалеко от нашего дома, просить сторожа вызвать скорую. Приезжала скорая с кислородом, и его увозили в больницу. Это все было еще до того, как его посадили. Поэтому надежды мало было и у нас, и у него, что он вернется из заключения. Папа говорит про то, что Господь мне открыл, я забыл. Видно, Господь убрал это из памяти. Сидел все 5 лет, и ни одного раза не пришел на память это откровение. Когда попал в вузы второй раз, тоже везли их куда-то и по дороге, как молния в сердце. Тебе же было открыто, что будешь сидеть за меня еще раз. Тогда он все вспомнил. Но второй раз ему не пришлось отсидеть до конца. Сильно уж был больной и только просил Господа, чтобы умереть не среди преступного мира, а дома, в кругу семьи. И Господь исполнил его желание. Хотя, говорит, были такие тяжелобольные, раковые, которые даже не вставали с постели, а я хоть немного, но мог ходить. И вот сактировали меня одного, конечно, по воле всемогущего Бога. Еще хочу добавить то, что насчет детей, что папа так сильно переживал, что надо будет сменить место жительства, уехать из Челябинска. Но нам братья так еще посоветовали, чтобы мы уехали, потому что как-то было так, мама ехала один раз в трамвае, и одна женщина подошла и прямо в упор ее спросила, говорит, а что, у вас еще не забрали детей? Мама говорит, мне как нож в сердце. Она приехала домой такая разбитая, такая расстроенная, стала переживать, что еще могут и детей забрать. Поэтому нам надо было сменить место жительства, и мы уехали из Челябинска. Когда он был в заключении еще первый раз, много раз так было, что запишут в график на свидание, например, в лагере. Он постоянно в лагере не был, то в больнице, то в лагере. Вот запишут на свидание, сообщит маме дату свидания, мама готовится, покупает продукты, а это было тоже непросто с такой семьей, жили-то не богато. Закупит, приготовится ехать, а тут папу берут и в больницу отправляют. График пропадает, расстройство, слезы, молитвы. Встанет в очередь в больнице, опять сообщит маме, на какое число свидания. Опять радость, ожидание, подготовка. А его возьмут и в лагерь отправят, чуть ли не перед самым свиданием. Было очень тяжело переносить все это. Это знает один Господь. Ведь он больной, кушать все не может. Хочется поддержать немного питанием, и не получалось. Все я это отлично помню. Еще помню, как он рассказывал, когда был в больнице, уже когда сидел второй раз. Был очень нехороший один вахтер. И вот как его смена, он просто как бы, ну, издевался, что ли, над папой. Не знаю даже, как сказать. Я это слышала, когда папа кому-то из братьев рассказывал. Он лежал на втором этаже больницы. На первом и втором этажах были туалеты в конце коридора. Он выйдет из палаты и идет в туалет. А надзиратель, увидев его, быстро бежит и закроет туалет на ключ. Папа подойдет, дернет, закрыто. Он потихоньку спускается вниз. А надзиратель видит, что он спускается вниз. Быстро с другого конца бежит вниз и тут закроет туалет. А наверху, пока папа спускается, откроет. Папа опять с одышкой еле-еле поднимется на второй этаж. А он за это время открывает туалет на первом этаже и опять бежит по другой лестнице на второй этаж и закрывает там туалет, пока папа поднимается. Вот такое я слышала. Хотя он мало что рассказывал из лагерной жизни. Были люди сострадательные, а были и вот такие. Когда мы были на свидании, то договорились, что каждое воскресенье в 12 часов дня будет кто-то из нашей семьи в Ташкенте. Мы жили не так далеко от Ташкента. И будем стоять напротив этой больницы, куда его привозили с лагеря. Там было окно, с которого папа мог смотреть на нас, а мы на него. Хотя они очень близко, но все-таки могли так даже переговариваться. Он пишет на стекле по буквам слова, мы читаем. Потом мы в воздухе пишем по буквам, он читает. Правда, осторожно, иногда он стоит, а потом вдруг его нет. Прятался, чтобы не заметили. Вообще-то, в воскресенье всегда там было очень много народу. Как раз тут же в домике принимали передачу. Тут же были ворота, через которые завозили что-то в лагерь из заключенных. Конечно, кругом на вышках были солдаты, но мы так терялись, и не сильно было заметно. Тут и магазин был, так что людей было много, людно. Ташкент вообще город людный. Я не хвалюсь, но старалась поехать к больнице почти каждое воскресенье, так как мама не всегда могла, а Володя был в армии. Я как раз собиралась замуж за Володю, и мы часто с ним ездили к папе, когда были под обручением. Потом, когда поженились, тоже ездили, если он лежал в больнице. Еще хочу описать такой момент. Когда у нас должна была родиться Таня, папа писал заключение: «Как вы назовете мою первую внучку?» Я его спросила в письме: «Папа, откуда ты знаешь, что будет внучка, а не внук?» Тогда в России ведь не делали ультрашаль, и мы сами не знали, кто будет. Папа не ответил в письме. А когда освободили его, я опять спросила, хотя Таня наша уже ползала. Папа сказал: «Мне было Господом открыто, что я увижу только одну внучку, и Господь меня заберет». Так и получилось. Родилась наша Таня в октябре 1970 года, а в сентябре 1971 года папа умер. В октябре 1971 года у нашего Володи родился сын, но папа его уже не видел. Много в памяти с детства хороших примеров, особенно то, что он не любил, чтобы его выделяли, почитали, выслуживались. Помню такой случай, он стоит у меня в глазах, хотя прошло так много лет. К нам в гости пришли две бабушки, сестрички. Побыли, побеседовали, не знаю, что было еще, но когда они стали уходить, я стояла в коридоре, и папа как раз их провожал. И вот они наклонились к своим сумкам и хотели достать гостинцы. Папа был больной, инвалид второй группы. Пенсия была, хорошо помню, 57 рублей с копейками. 9 маленьких детей. И, видно, хотели что-то сделать. А папа так руку вытянул вперед и говорит: «Не надо, сестрички, не надо. Я знаю, что брату Васе вы принесете. Но пойдите вы в тот дом и в тот дом. Там тоже нуждаются. Отнесите туда». Мне как-то стало жалко и думаю, ну зачем папа так? Они же хотят добро сделать. А теперь я понимаю, почему он так сделал и правильно сделал. Господь давал ему много мудрости. У него не было лицеприятия. Народ его любил за справедливость, за прямоту. И никогда, ни разу я не помню, чтобы он солгал или как-то схитрил, хотя шутить любил. Он очень красиво играл на любом инструменте. Что не возьмет, на том и играл. Красиво играл на арфе и пел. Жалко, что не было тогда магнитофонов у нас и не осталось памяти. Очень часто возьмет арфу и запоет псалом: «Когда младенцем я бывал». Он все вспоминал свою маму. Голос был такой приятный, красиво пел. Маме сделал сам цитру, потом ее всегда брала молодежь на струны. Мама тоже красиво играла и пела. Пела почти всегда. Так и стоит перед глазами. Чистит ли картошку — поет. Стирает ли перенки — поет. Но и очень много плакала. Жизнь такая была, трудная, переживательная. Я сейчас еще немного опишу по памяти, хотя это должна была бы сделать Эрна. Но я в Канаде, вот пишу, а она в Германии. У нас была построена веранда. Мы ее уже сами пристроили, когда купили дом. Папа говорил, как что делать, а мы, дети, строили. Вальтер и Вова с Витей почти каждый вечер были у нас, помогали. Это еще папу пока не забрали второй раз. Потолок был сделан аркой. Папа еще говорил, вот здесь хорошо можно делать браки. Я вышла замуж, и Володя женился, когда он сидел второй раз в заключении, а потом умер, и ни на одном браке не пришлось быть. На этой веранде сбоку была маленькая комнатка, и папа там лежал больной, уже перед смертью. Уже несколько ночей мама плохо спала и, видно, пошла отдохнуть, а Эрна сидела у папы. Говорит, сижу, смотрю, что папа заснул. Но я вышла потихоньку на веранду и так прилегла тоже на диване. Тоже устала. Только легла, не спала. И вдруг вижу, дверь с маленькой комнатки открывается, и выходит папа. Он с таким сияющим лицом в белой-белой блистающей одежде. Так медленно выходит и в руках держит большущую кисть винограда. Правой рукой держит, а левой аж снизу как-то поддерживает. Виноградная гроздь была такая большая, почти до пола, и такие здоровые, крупные виноградины были, я таких еще никогда не видела. Папа так медленно шел и смотрел на меня, улыбаясь. Шел-шел по веранде и повернул к двери, на выход, и его не стало. Тут я услышала легкий стон и встрепенулась. Пошла в комнатку к папе, смотрю, он лежит, как и лежал, на своем месте, только застонал. Мы жили с Володей тогда в Мирке и не могли быть в последнее время с папой рядом. Хотя он несколько раз меня спрашивал, когда мы были еще дома, вы приедете на мои похороны? Да, умер, когда ему еще и 50 не исполнилось. 25 сентября родился, а 3 сентября умер. Я вначале ошиблась, сказала, что родился 29-го. Это мама наша родилась 29 сентября, а папа 25-го.
Поет Эрнана дочка Тамина, 9 лет ей. Музыку везде играет Эрнан сын Данил. Потом будет петь Эрна. Потом Эрна будет петь сама и 3 ее дочери. А затем Павлик, Эрнан сын. Thank you.
Струится счастье светлой волною.
Дороги колю.